Информационные войны. Или как управлять миллионами людей. Автор цикла Дмитрий Терехов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня снова с вами я, Дмитрий Терехов, и наша программа «Промывка мозгов. Информационные войны или как управлять миллионами людей». Вот уже третью передачу мы занимаемся разбором завалов лжи и мифов, созданных вокруг деятельности Путина Владимира Владимировича за последние 12 лет. Масса людей не знает об его деятельности. Если в позапрошлой передаче мы говорили о внешнеполитических, так сказать, успехах и неудачах Путина, на прошлой передаче мы говорили о военной реформе. Я немножко не завершил ее, поэтому начинаю сейчас завершение разговора о военной реформе. Итак, завершая разговор о военной реформе Путина и Сердюкова, можно сказать, что большинство недовольство ею порождено классическим конфликтом интересов, который имеет место при любой серьезной реформе. Собственно, реформа и затевалась, чтобы преодолеть те искривления и искажения, которые сейчас вызывают как раз наибольшее раздражение заинтересованных в сохранении прежнего порядка людей и оргструктур. Ну а в августе 2008 года русская армия прошла боевое испытание в скоротечном конфликте с Грузией. Это тем более интересно, что грузинская армия представляла собой модель среднестатистической западной армии в миниатюре. Она была вооружена новейшим оружием, обучена и экипирована по классическим американским стандартам, управлялась американскими советниками и в ходе конфликта поддерживалась американскими силами обеспечения, в частности самолетами раннего предупреждения управления АВАКС. Грузия напала неожиданно и первой, и в день начала Олимпиады, в отсутствии высшего руководства России в Москве. То есть обеспечила себе как минимум тактическую, а возможно даже оперативную внезапность. Наконец, подход русской армии на театр военных действий был затруднен наличием всего одной узкой дороги через Рокский тоннель. А сама численность задействованных в конфликте русских войск была вдвое меньше численности грузинских войск. То есть примерно на 30 тысяч грузинских войск, участвующих в конфликте, русских войск было менее 15 тысяч. Масса людей из демократического и патриотического лагеря в тот момент откровенно потирали руки, готовясь сказать. Некоторые уже заранее сказали, например, Белковский. «Вот, мы же говорили, к чему приведет ваша реформа. Ваша армия полностью небоеспособна». Но уже ровно через два дня все эти надежды на позорные поражения нашей армии были развеяны как дым. Русская армия показала высокий уровень боеспособности в очень сложных горных условиях. И не только молниеносно разгромила численно превосходящие ее грузинские войска, но и добилась этого, понеся минимальные потери. Всего 76 убитых русских солдат и офицеров против 3 или 5 тысяч погибших грузин. Немало было накладок и нестыковок. Часто открывали огонь по своим. Недостатков специалисты насчитали немало, но в целом вся система военной машины сработала в штатном режиме, и ни одна не подвела. Русская армия оказалась вполне боеспособной, то есть последствия ельцинского разгрома вооруженных сил в основном преодолены, и по сравнению с 99-м годом состояние армии просто как небо от земли. Ну и совсем в заключение еще один факт из другой области. В августе 2006 года русские пограничники задержали японское браконьерское судно, ловившее крабов в наших территориальных водах. В общем-то, рядовой случай. Однако на этот раз в ходе погони за браконьером пришлось применять оружие. В ходе предупредительного огня по японцам одна из пуль попала в голову одному из браконьеров, и он скоропостижно скончался. МИД Японии тут же выразил самые резкие протесты, потребовал наших изменений и немедленного возврата судна и экипажа. Что бы случилось после этого в свинцовые ельцинские времена, нетрудно представить по известному инциденту с отставкой начальника Федеральной пограничной службы генерала Андрея Николаева. После его попытки предотвратить ввоз контрабандного спирта из той же Грузии. А ведь там не пострадал ни один «драгоценный» в кавычках иностранец. А если бы пострадал, Да не просто иностранец, а представитель страны, члена Большой Семерки. Да Андрея Николаева тогда бы просто в тюрьму посадили, а непосредственных исполнителей вообще стерли бы в порошок. А что произошло сейчас? Наш МИД сразу же отверг японский дипломатический демарш. Проверка, проведенная военной прокуратурой, окончилась тем, что было заявлено. Оружие применено правомерно. Никаких санкций пограничникам, задержавших судно, не предъявлено. Более того, само судно не отпустили, и экипаж тоже остался до суда в России. Ни малейших уступок японской стороне сделано не было, и мощнейшее давление было просто проигнорировано. Контраст с ельцинскими временами просто потрясающий. Армии и правоохранительным органам перестали бить по рукам при каждой попытке хоть как-нибудь защитить национальные интересы и просто выполнить свой долг. Кто скажет, что в вооруженных силах все только ухудшается после того, что мы услышали? Да, улучшается слишком медленно. Хотелось бы в 10, в 100 раз быстрее, но скоро только в сказках бывает. На этом мы закончим по военной реформе и перейдем к еще более важному разделу – экономики. Итак, экономика. Самое главное достижение Путина за прошедшие 12 лет – это рост реальных зарплат в 12,5 раз в период с 1999 по 2009 год. Напомним, что в 1999 году средняя зарплата по России составляла 1523 рубля. Кто-то, может быть, уже забыл. А в 2009 году она составляла 19 тысяч рублей. Только во время кризиса в конце 2008 года рост зарплат приостановился. Правда, рост этот неравномерный, где-то растут быстрее, где-то медленнее, но все-таки рост налицо. Причем рост зарплат наблюдается не только в бюджетной сфере, куда деньги поступают непосредственно из госбюджета, но и в целом по экономике. Особенно наглядно это в Москве, где уровень зарплат уже подползает к уровню средней европейской страны. Молодежь в Москве так вообще зарплату менее 30 тысяч рублей в месяц зарплаты не считает. Ну и в провинции рост зарплат совершенно очевиден. Если в 2000 году средние зарплаты составляли в провинции 1000 рублей, то сейчас от 10 до 25 тысяч в зависимости от региона. Точно так же выросла и пенсия. Со среднего уровня 694 рубля в 1999 году, еще раз повторю, 694, это официальные данные, взятые из статистического сборника, до 6900 рублей в 2009 году, то есть в 10 раз. Доходы на душу населения тоже выросли с 1999 года, с 1659 рублей до 16078 рублей, тоже в 10 раз. Откуда взялся этот рост? Да очень просто. Доходная часть бюджета на 2006 год была определена в 5,46 триллионов рублей, что соответствует 191 миллиарду долларов. Расходная часть бюджета 4,27 триллиона рублей, что соответствует 149 миллиардам долларов. Доходная часть бюджета 2007 года составила уже 7 триллионов рублей, а расходная 5,5 триллионов, что соответствует уже 207 миллиардам долларов. Расходная часть бюджета на 2010 год составляет почти 10 триллионов рублей, что примерно соответствует 330 миллиардам долларов. Для сравнения напомним, что в последний год ельцинских издевательств над Россией в 1999 году бюджет России составлял около 19 миллиардов долларов. И тогда на все вопросы у правительства был один ответ – денег нет. Как говорится, есть повод задуматься. Примерно за 5 лет удалось увеличить бюджет более чем в 10 раз. За 10 лет – в 14 раз. За 12 лет – в 22 раза. Конечно, одна из основных причин этого – беспрецедентные цены на нефть, которые, впрочем, росли отнюдь не сразу, а довольно медленно, составляя еще в 2002 году $25 за баррель североморской смеси Brent, и только в 2006 году подползли к $54. Но дело даже не в этом. Кто, собственно говоря, мешал, в соответствии с рецептом Гайдара, оставить бюджет на том же уровне 20-30 миллиардов долларов, а все остальные средства распределять между собой, так сказать, под столом, а на все вопросы по-прежнему отвечать? Денег нет. Никто не мешал. Более того, население за 10 лет ельцинских реформ, так называемых в кавычках, уже к этому привыкло и даже не особенно роптало. Но Путин не пошел по этому пути, а сделал бюджет вполне прозрачным. Или, говоря образно, выложил все деньги из-под стола на стол, что дало возможность решительно обновить бюджетную сферу. А откуда все-таки основа роста бюджета при Путине? В первую очередь, это введение Путиным экспортной пошлины. Вы думаете, она появилась сама по себе? Напомню вам, господа, что при Ельцине экспортная пошлина была полностью отменена в 1996 году, и до прихода Путина ее не было в природе. И именно благодаря этому Россия все 90-е годы превращалась в сырьевую колонию Запада, а бюджет рассыпался на глазах в связи с отсутствием налоговой базы. Практически тогда же, в 1996 году, страна начала жить в долг, покрывая безумный дефицит бюджета заимствованиями по линии ГКО. Кто-то, может, уже забыл, это государственное краткосрочное обязательство. Что, соответственно, и не могло рано или поздно не привести к дефолту 1998 года. Ввести экспортную пошлину попытался Примаков во время своего короткого премьерства, но реально это сделать не смог. А кто первым делом сделал именно это? Правильно, Путин. Он стал премьером в августе 1999 года, а уже в сентябре, через месяц своего премьерства, установил экспортную пошлину на нефть в размере 7,5 евро за тонну. А уже 8 декабря 1999 года, то есть через 3 месяца, увеличил ее до 15 евро за тонну. И далее, на протяжении всего периода своего руководства, наращивал ее, установив, что пошлина должна быть увязана с уровнем цен на нефть. Экспортная пошлина достигала уровня и в $271 за тонну, и даже в $400 за тонну в разные периоды. Сейчас экспортеры отчисляют около половины экспортной цены на нефть в бюджет России. Вы только вдумайтесь, какая разница по сравнению с ельцинскими временами. Причем эти доходы абсолютно прозрачны. Размер пошлины в каждый момент времени публикуется в газетах и в интернете. Объемы экспорта нефти каждой компании также имеются в свободном доступе. Любой может прочитать. А все это вместе легко можно проконтролировать по статье бюджета поступление таможенных платежей. Скажем, для примера, с января по ноябрь 2007 года таможня перечислила в бюджет 2,57 триллиона рублей, что составляло почти половину бюджета 2007 года. При Ельцине ничего подобного не было даже близко. Все доходы втайне от нации делились под столом между приближенными к Ельцину олигархами и там же перераспределялись. Вслед за ростом бюджета растут и расходы во всех сферах. Например, на жилищно-коммунальное хозяйство в 2006 году расходы были увеличены на 216%, более чем в два раза по сравнению с 2005 годом. Для начала совсем неплохо. А в 2007 году вообще была объявлена национальная программа по жилью, и в эту сферу хлынули крупные бюджетные деньги. Возросшие доходы населения породили рост спроса на жилье, который в 90-е годы был просто близок к нулю. Рост спроса дал толчок к росту цен на жилье. В 99-м году цены на жилье даже в Москве составляли $600-800 за метр, в зависимости от района. А летом 2008-го, перед самым началом кризиса, они уже достигли $6,5 тысяч долларов. То есть выросли все в те же 10 раз, что создало мощнейший стимул строительной отрасли, которая все 2000-е годы росла как на дрожжах. Настолько бурно, что отечественные цементные заводы перестали успевать удовлетворять спрос на цемент, который пришлось в больших масштабах закупать в Китае и Турции. К примеру, в сентябре 2007 года было введено в эксплуатацию 376 тысяч квартир общей площадью 34 миллиона квадратных метров, что составило 131% к соответствующему периоду 2006 года. То есть за год увеличено было строительство жилья почти в 2,5 раза. В то время как в январе-сентябре 2006 года темп роста жилищного строительства к тому же периоду 2005 года возрос на 116%. Темпы строительства увеличились более чем в два раза. В Ярославской области на 229%, в Тульской области на 217%, в Мурманской на 234%, в Республике Адыгея на 207%, в Кировской области на 233%. С января по ноябрь 2008 в России построено уже 46 миллионов квадратных метров жилья. Даже несмотря на резкое торможение отрасли в результате свирепого кризиса осенью 2008 года. Для сравнения скажем, что в 90-х годах в России строило всего около 16 миллионов квадратных метров жилья. Почувствуйте разницу. Здесь, конечно, надо отметить, что в результате такого роста уровень цен стал совершенно недоступен для простых людей, но это явление временное. Надо же сначала было раскочегарить строительную индустрию, а потом сама строительная индустрия уже будет искать точки приложения накопленной энергии, созидания, и цены сами пойдут вниз. Плюс неизбежное государственное регулирование поможет. Кстати, в 2010 году Путин на совещании по развитию строительной отрасли потребовал от строителей снизить продажную стоимость доступного жилья до уровня 40 тысяч рублей за квадратный метр, то есть примерно до 1333 долларов за метр, а от банкиров снизить ставку по ипотеке до 11% годовых. При этом фактически официально признано, что средняя себестоимость строительства, например, в Подмосковье, составляет примерно 900 долларов за квадратный метр. Такие данные дал Олег Бакун, гендиректор предприятия «Коры Компетентед». Рост доходов породил рост спроса и в автомобильной промышленности. За один только 2006 год емкость автомобильного рынка выросла на 45% и достигла 32 миллиардов долларов. Российский рынок перешагнул 2-миллионную отметку, и теперь Россия по объему продаж машин, новых машин, опережает Испанию, занимая 5-е место в Европе после Германии, Великобритании, Италии и Франции. Это породило массовый поход в Россию автомобилестроителей со всего мира. Первым сборочное производство в Ленинградской области построил Ford. За ним потянулись практически все автомобильные производители мира, спешащие застолбить место под новый завод. Сейчас в России существует два автомобильных кластера. Это Ленинградская и Калужская область, где сосредоточены по несколько вновь построенных автозаводов крупнейших иностранных фирм. А Путин принял закон, согласно которому в течение 5 лет с момента строительства сборочного завода иностранной фирмы уровень локализации производства должен достигнуть 50%. То есть 50% от стоимости автомобиля должны быть изготовлены в России. Плюс к этому на протяжении всего периода руководства Путиным страной все время повышались пошлины на подержанные иномарки и к концу десятилетия достигли уровня запретительных, что непосредственно поддержало все сегменты отечественного автомобилестроения. Даже после вступления в силу таможенного союза с Белоруссией и Казахстаном взломать эту политику высоких импортных пошлин, в особенности на подержанные автомобили, так и не удалось. Хотя такие надежды были. Но Путин принял решение сохранить и несколько отечественных легковых автомобильных брендов. Это, конечно же, ВАЗ, а также ГАЗ и УАЗ, чтобы исключить превращение в Россию в страну чисто отверточной сборки машин. кстати сказать, последние данные. Значит, сейчас на Газе собираются фирма Daimler-Benz собирать микроавтобусы «Спринтер». Так вот, там уровень локализации немцы с самого начала заявили на уровень 80%. Не только корпус машины будет производиться в России, но и двигатель, трансмиссии, мосты. То есть уже речь идет о том, что нам передают все технологии. А «Спринтер», напомним, укомплектован дизельным двигателем немецким. Всего за полгода, с осени 2005 по весну 2006 года, стоимость акций главного автомобильного завода страны «АвтоВАЗа» увеличилась в 3 раза. Соответственно, в 3 раза увеличилась капитализация, попросту говоря, рыночная стоимость завода с 700 миллионов до 2 миллиардов долларов. Как вы думаете, почему это произошло? Само собой? Как бы не так. Это было следствием выкупа завода государственным предприятием «Рособоронэкспорт». Между прочим, все менеджеры этого самого «Рособоронэкспорта» вышли из недр ГРУГШ, это Главное разведывательное управление Генерального штаба. Новые владельцы, фактически это государство, начали с того, что навели на предприятие элементарный порядок, пресекли массовое воровство, и только за счет этого резко сократили издержки производства. Но это не все. Сразу же после этого были выделены крупные государственные прямые инвестиции на развитие завода в сумме 5 миллиардов долларов, ни много ни мало. Впервые с 1991 года в реальное производство вновь пошли прямые государственные инвестиции. Именно после появления этой информации акции завода стали раскупать, как горячие пирожки в голодающем Поволжье, что вызвало скачкообразный рост стоимости акций самого завода. Вообще, автомобильную промышленность долгое время поддерживали государственными дотациями, но ситуация не улучшалась. Тогда, как мы уже сказали выше, сделали ставку на создание сборочных производств иностранных автопроизводителей. Но не просто отверточные сборки, а приняли закон о локализации в течение 5 лет до 50%, о чем мы уже сказали выше. Благодаря этому удалось заманить в Россию первых производителей автокомпонентов и настроить заводы практически всех ведущих автопроизводителей мира. Но завод «ВАЗ» и торговую марку «Лада» решено было сохранить любой ценой. И после долгих экспериментов с прямой поддержкой государством в 2009 году были приняты заградительные пошлины на ввоз иномарок, в первую очередь подержанных, и принята так называемая программа утилизации автохлама автомобилей старше 10 лет в обмен на сертификат стоимостью 50 тысяч рублей, которая дала скачкообразный рост продаж именно вазовских моделей и поддержала завод не прямыми дотациями, а экономическими методами. Помимо этого, еще раньше решением правительства от 19 декабря 2008 года объем выделяемых на поддержку отечественного автомобилестроения средств достиг 173 миллиардов рублей. И была сформулирована комплексная программа мер поддержки, массированные инвестиции в автопром, компенсации доставки отечественных машин на Дальний Восток, субсидированные кредиты, финансирование закупок отечественных автомобилей для государственных нужд, компенсация из бюджета ставки по автокредитам в 2009 году в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка и так далее и тому подобное. Ну и, наконец, нельзя не упомянуть победоносному кампанию по постепенному увеличению пошлин на поддержанные иномарки, ввоз которых не только подрывал отечественный автопром, но и создавал на территории нашей страны залежи полностью выработавших свой ресурс автомобилей, порядок утилизации которых совершенно не был отработан. Пошлины повышались несколько раз скачками с предварительным предупреждением экономических субъектов. Таким образом, людям, занятым в этом бизнесе, давали возможность подготовиться и осознать тот факт, что надо постепенно переориентировать свой бизнес в другие сферы, что, впрочем, было всеми автоэкспортерами, особенно на Дальнем Востоке, полностью проигнорировано. Поэтому, когда в начале 2008 года было объявлено практически о введении заградительных пошлин на подержанные иномарки на Дальнем Востоке, началась истерика. Импортеры организовали множество публичных акций, демонстративного разбивания отечественных машин, митингов протеста и даже столкновений с милицией. Но Путин не испугался и не пошел на поводу импортеров. Митинги в Приморье были разогнаны ОМОНом, а заградительные пошлины сохранены. В качестве компенсации на мощностях Дальзавода в Приморье в кратчайший срок организована сборка отечественных машин, в частности УАЗ-Патриот и ВАЗов. Мощность завода рассчитана на сборку 40 тысяч автомобилей в год. Это ответ правительства на митинговые требования возобновить экспорт подержанных машин из Японии. И реальная альтернатива ему, в том числе предложение высвободившихся в автобизнесе людям большого числа новых рабочих мест. Завод был пущен всего за несколько месяцев. Любопытно, что первый собранный УАЗ-Патриот Путин уже успел продать, кому бы вы думали, Сильвио Берлускони, который не верил, что за 7 месяцев в Приморье можно запустить сборочное производство. Сейчас уже ясно, что стратегия развития отечественного автопроизводства себя оправдала. Несмотря на все завывания противников, и отечественную автопромышленность не удастся списать в утиль, как бы это кому-то не хотелось. Но первичен во всем этом процессе не рост спроса на автомобили населением. Если бы этого роста не было, никакого бы роста автомобилестроения невозможно было себе представить. Собственно, то, что экономика растет, видно даже невооруженным глазом. Правда, сохраняется огромная диспропорция между сырьевыми и обрабатывающими отраслями, особенно высокотехнологичными. Но здесь надо иметь в виду, что до сих пор Путин вынужден держать в правительстве множество семейных министров, которые сознательно проводят курс на деиндустриализацию. Могут спросить, а почему он их не выгонит в шею, раз такой хороший? Святая простота. До конца первого срока президентства Путина действовала секретная договоренность между Путиным и Ельцином о сохранении на ключевых постах в экономическом блоке ельцинских креатур. Эта договоренность подкреплялась колоссальными масштабами собственности и финансов, сосредоточенных в руках так называемых «семейных» в кавычках олигархов. Затевать с ними войну не на жизнь, а на смерть раньше времени означало просто самоубийство. Они и так ведут скрытую войну с Путиным с 2001 года. А стоило совершить хоть одно неверное движение, они навалились бы на него все вместе, да еще при поддержке США и НАТО. Вот часто спрашивают, почему Путин не выгонит, а еще лучше не повесит на первом столбе Чубайса? Наивные люди. Чубайс – это не просто человек. А выражаясь блатным жаргоном, он главный смотрящий России от США. По сути дела, он второй американский посол, обладающий, как и первый, негласной неприкосновенностью. Снятие его с должности, а тем более из жизни, означало начало прямой конфронтации США, которая сейчас нам совершенно пока не нужна. Это все равно, что арест настоящего американского посла. А мы к такой конфронтации в середине 2000-х годов еще были не готовы. Но то, что Чубайсу сейчас, мягко говоря, сильно укоротили руки, очевидно, должно быть всем. Он даже из телеящика исчез. И реформа РАО ЕС как-то заглохла сама собой. И план Чубайса подмять под себя всю жилищно-коммунальную сферу в рамках акционерного общества коммунальной системы. Чем это было чревато для населения, думаю, не надо объяснять. Практически этот план провалился. А зачем Чубайс был отодвинут из сферы энергетики и задвинут в корпорацию Роснано? Ну и там он подвергается согласованной критике за нецелевое расходование денег. Возможно, планируется задвинуть его еще куда-нибудь поглубже. Списывать Чубайса со счетов еще очень рано, но и не переоценить его нынешнее влияние на политику – это просто ошибка. Кстати, об отношении Путина к Чубайсу можно судить по одной из крылатых фраз Путина, сказанных еще 26 декабря 2000 года в интервью ОРТ и РТР по вопросу реформы энергетики. Путин тогда сказал, если вы меня спросили, нужно ли это, имелось в виду проведение реформы энергетики, делать по Чубайсу, то я вам могу сказать нет, делать надо по уму. Примерно такую же роль играет в окружении Путина и Кудрин, прямой проводник западного влияния по линии Всемирного банка Федеральной резервной системы США. Его тоже можно снять с должности только в пух и прах поссорившихся с Западом. Любопытно, что во время Петербургского экономического форума 2010 года владелец Wall Street Journal оговорившись точно по Фрейду, назвал Кудрина руководителем Центрального банка России, хотя тот формально является министром финансов. Ну и Кудрина Путин, хотя не снимает с должности, но постоянно заставляет его проводить решения, прямо противоречащие интересам его западных хозяев. Ну а в 2011 году вы знаете, что все-таки докатилась ситуация до того, что Кудрина выгнали из правительства. То же самое можно сказать о Германе Грефе, еще одной западной креатуре. Его Путин также неоднократно заставлял принимать решения, крайне полезные для России и вредные для Запада. Например, создать инвестиционный фонд и банк развития, а также выделять громадные средства на прямые инвестиции в высокотехнологичную сферу, чему Греф всегда сопротивлялся. Кстати, раз мы заговорили о банке развития, то здесь надо сказать особо. Функция банка развития в России вообще очень специфическая. Он создан был как госкорпорация, и в этом качестве полностью подотчетен президенту. Но еще интереснее, что это единственный банк России, который не подотчетен Центральному банку и никак им не контролируется. То есть в данном случае Путин создал прообраз параллельной полностью государственной банковской системы, нацеленной на развитие экономики и неподотчетной Центральному банку, который до сих пор в значительной степени контролируется ставленниками Запада. Сейчас пост главы Центрального банка занимает ставленник Гайдара и Чубайса Сергей Игнатьев. Возникает законный вопрос, а зачем держать стольких крайне опасных западных агентов влияния в своей администрации? Почему нельзя разрубить этот Гордиев узел, коль взят курс на независимость России? Дело в том, что при всех недостатках и проблемах разрывать отношения с Западом нам совершенно невыгодно. Коль мы хотим преодолеть изоляцию и возвратить себе статус второй сверхдержавы планеты, только путь к этому не прямой, а в обход. Во-первых, мы давно продвигаемся к превращению рубля в мировую резервную валюту наряду с долларом и евро. Сделать это в условиях конфронтации с Западом просто невозможно. Конечно, мы не умрем и без превращения рубля в мировую резервную валюту. Но именно превращение рубля в мировую резервную валюту сулит нам просто фантастические перспективы. Поэтому отказываться от этого курса глупо. Во-вторых, если мы хотим продавать свою высокотехнологичную продукцию на экспорт, а не только торговать сырьем, то для этого есть только один путь – создание смешанных, иногда еще используют термин перекрестных, русско-западных предприятий, способных проникнуть на страшно закрытый западный рынок высокотехнологичной продукции. Вот так же, как это было сделано, например, в случае с созданием самолета «Суперджет-100». Он фактически является совместным производством России и Италии. И фактически не пустить его на западный рынок невозможно, потому что в его продвижении участвует компания «Ал-Италия», «Аэрмаки» и другие компании, которые, конечно, заинтересованы его продвигать на рынок. В-третьих, это, конечно, потребность в инвестициях. Страна, разумеется, может развиваться и без внешних инвестиций, как это было сделано при Сталине. Но путь этот долгий и связанный с необходимостью огромного ограничения народного потребления, потому что ресурсы на развитие не могут взяться из воздуха. А ограничение потребления, помимо недовольства народа, означает еще и ограничение спроса, что в свою очередь является тормозящим фактором развития. Думается, при нынешнем состоянии народа этот путь полностью неприемлем и возможен только как вынужденный вариант в случае развязывания Западом войны против России, что, слава богу, пока маловероятно. В-четвертых, на Запад завязано очень много стран на разных континентах, которые хотя и не входят в понятие «Запад», но находятся в сфере его влияния, даже в зависимости от него. Конфронтация с Западом будет означать существенное ограничение или полное прекращение экономических контактов с этими странами. В-пятых, существует достаточно большое число стран, которые вполне реально в обозримом будущем не просто вырвать из сферы влияния Запада, но и сделать нашими союзниками или ввести в сферу нашего влияния. На первом месте здесь, конечно, многие европейские страны, которые сами не могут сбросить оковы с Запада, но очень этого хотят, как на уровне народа, так и части элит. К таким странам, например, относятся даже такие крупные страны, как Германия или Италия. Конфронтация с Западом только затруднит или остановит этот процесс. Можно было бы привести и в шестых, и в седьмых, но, думается, и сказанного вполне достаточно для понимания того, что нам нужна не тупая конфронтация с Западом, как это было во времена СССР, а только постепенное освобождение от навязчивого западного контроля, который еще частично сохраняется, надо признать, особенно в сфере финансов, хотя и сильно ослаб в последние десятилетия. Также нам нужно конструирование независимости русской внешней и внутренней политики и признание нас равным, именно равным партнером с Западом. Вот именно в этом направлении движется Россия под руководством Путина. В этом плане символическим актом была русская экспедиция на Северный полюс и водружение там на дне океана на глубине 4261 метр титанового русского флага батискафом «Мир», а также взятие проб грунта со дна океана, чтобы доказать, что Северный полюс является геологическим продолжением хребта Ломоносова. Этим мы прямо заявляем свои права на гигантскую территорию в Северном Ледовитом океане, на которой имеются гигантские запасы всех видов сырья, в первую очередь нефти и газа. Но на это же работает и большая программа строительства нефти и газопроводов. Северный Южный поток вместо американского проекта «Набукко», Прикаспийский трубопровод вместо американского проекта Транскаспийского трубопровода, нефтепровод «Восточная Сибирь, Тихий океан», так называемый ВСТО, и другие. Все эти проекты прямо ущемляют ключевые, а не второстепенные интересы Запада и создают основу для повышения независимости России. И наоборот, увеличение зависимости ряда стран-соседей от нашего влияния и наших поставок. Ну и не говоря уже о том, что все эти проекты способствуют наполнению бюджета и приходу в экономику России огромных дополнительных денег. Таких проектов и действий, которые неопровержимо доказывают постепенный, но все более решительный выход России из-под влияния Запада и проведение независимой экономической и внешней политики за 10 лет накопилось такое количество, что отрицать такой факт и их совокупность просто бесполезно. Таким образом, стратегический курс России на полную независимость и восстановление экономики до уровня пока второй-третьей сверхдержавы планеты не вызывает сомнений. За время правления Путина покончено с практикой скрытого дотирования республик СНГ за счет искусственно заниженных цен на газ, нефть, электроэнергию и другие ресурсы. Здесь надо дать пояснение. Дело в том, что в период правления Ельцина Россию прямо заставляли продолжать снабжение республик СНГ ресурсами по бросовым ценам, чтобы предотвратить их неизбежный экономический крах и последующее позорное возвращение под скипетр России. И отказаться от этого было во времена Ельцина практически невозможно, потому что вся ельцинская администрация висела на крючке у американцев. А вот Путин, пусть и не сразу, но отказался. Братья-нахлебники, конечно, впали в истерику. Как это, ресурсы по мировым ценам? Мы так не договаривались. Как мы будем жить? Далее следовала жалоба в Вашингтонский ЦК и Европейский обком. Но Путин последовательно довел дело до конца и сбросил эту обузу с России. Это вообще поразительный факт. Демократическая революция 91 года в России затевалась под лозунгами «Не будем кормить братьев-нахлебников». В тот период, когда они еще не были нахлебниками. А после победы этой революции, именно тогда, когда бывшие братья реально стали нахлебниками, их тихо-тихо содержали за счет России все 15 лет реформ. Наша так называемая элита даже меньше воровала, чтобы остались деньги на содержание братских спиногрызов. Это не укладывается в голове. Ведь для нашей демократической элиты воровство – это сам смысл существования, цель всего сущего. Но ларчик открывался, оказывается, просто. Содержание экономически нежизнеспособных республик СССР было тем условием, при выполнении которого американцы милостиво разрешали нашей элите разворовывать собственную страну, которую американцы уже считали своей собственностью. И вот теперь, похоже, этому театру абсурда приходит конец. Как говорится, сласти временные. Кончилось ваше время. Кстати, в последнее время было официально заявлено, что политикой России предусматривается постепенное сокращение а в будущем возможно и полное прекращение транзитного товаропотока через территорию прибалтийских республик, в первую очередь Латвии, с постепенным переводом товаропотока во вновь строящийся под Петербургом порт Усть-Луга. Это одновременно, во-первых, освобождает нас от значительных транзитных издержек, которые мы вынуждены были оставлять в Прибалтике. Во-вторых, дает загрузку нашим портам. А в-третьих, ставит под сомнение экономическую самодостаточность прибалтийских республик. В немалой степени именно благодаря этому решению уровень безработицы в Латвии достиг сейчас уровня 20% от всего трудоспособного населения. То есть там безработный находится каждый пятый. Это еще один показатель последовательного достижения экономической независимости России. Вам этого мало? Вы все еще сомневаетесь? Вот вам еще факт из того же ряда. 21 октября 2008 года в Тегеране состоялась важнейшая встреча представителей газовой отрасли трех стран. России, Ирана и Катара, которые в совокупности располагают 60% мировых запасов природного газа. В ходе встречи решено было создать постоянно действующий форум представителей трех стран, как было сказано, для изучения ценовой ситуации на рынке газа. Однако даже такой невинный повод вызвал буквально бурю негодования на Западе. Дело в том, что на конференции ясно прозвучало странное словосочетание и страшное словосочетание «газовый ОПЕК», на скорейшем создании которого настаивали представители и Ирана, и Катара. Россия выражалась осторожнее, опять же, чтобы раньше времени не ссориться с Западом. Но цель данного мероприятия, как ни крути, выглядела прямой угрозой для Запада. Особенно если учесть, что у России и Ирана существуют серьезные возможности для давления на Туркмению, еще одного крупнейшего производителя газа. А русские представители давно и не безуспешно обхаживают также Алжир, еще одну газовую кладовую мира. А дурной, конечно, в кавычках, пример, как известно, весьма заразителен. 23 декабря 2008 года форум производителей газа, в котором приняли участие министры энергетики России, Алжира, Боливии, Венесуэлы, Египта, Ирана, Катара, Ливии, Норвегии, Тринидада и Тобаго, Экваториальной Гвинеи, собрался уже в России с задачей формализовать отношения, принять устав и создать реальную организацию с постоянной штаб-квартирой в Петербурге. Это событие имеет огромное значение не только для благополучия России, но и для ситуации во всем мире в целом, в первую очередь в Европе. Как вы думаете, могла сырьевая колония Запада вести такую сверхопасную для Запада политику? А в ноябре 2008 года Сечин во время визита в Венесуэлу объявил о начале координации ценовой политики на нефть со странами ОПЕК, что дает дополнительные возможности для поддержания приемлемого для России уровня цен на нефть. Все эти меры привели к росту экономики, золотовалютных резервов и валового внешнего продукта, а также началу массового притока прямых иностранных инвестиций в Россию. Как известно, 16 мая 2003 года Путин в своем послании Федеральному собранию поставил задачу удвоить ВВП в ближайшие десятилетия. В то время это вызвало гомерический хохот либералов и демократов всех мастей. «Ха-ха-ха!» – кричали они. «А удесятерить не хочешь?» – покатывались они со смеху. Однако уже к 2006-2007 году хохот сменился гнетущей тишиной. Шутники поняли, что поставленная задача вполне реальна, и на фоне двукратного падения ВВП в 90-е годы либеральные горе-экономисты и советники, мечтающие вернуть себе власть, выглядят еще более и более бледно. Рост ВВП в 2005-2008 году стабильно держался на уровне 6-7% в год, тогда как на Западе наблюдалось падение ВВП, стагнация или рост на уровне 1 или даже 0,5%. В 2007 году рост ВВП составил 7,7%. В 2008 году, даже несмотря на кризис, 7%. Всего за 10 лет, путинских 10 лет, ВВП вырос с уровня 4,8, слушайте внимательно, с уровня 4,8 триллиона рублей в 1999 году до уровня 39 триллионов рублей в 2009 году, то есть в 8 раз. По уровню ВВП Россия вернулась в семерку крупнейших экономик мира. Причем вплотную подошли к уровню таких стран, как Англия и Франция. Существенно уступают только США, Японию, Китаю, Германии. Так что при сохранении нынешних темпов роста экономики, даже несмотря на кризис, а точнее благодаря ему, вполне реально уже к 2012-2015 году войти в первую пятерку экономик мира. Собственно, в 2011 году мы обогнали Францию, впереди нас осталось всего 5 стран, то есть мы сейчас на 6-м месте. А напомним, что в 1999 году мы были на 36-м месте на уровне ВВП. Как вам скачок с 36-го на 6-е место в мире? Любопытно отметить, что вопреки распространенному мнению, основной рост ВВП в 2007 году пришелся отнюдь не на сырьевые отрасли, а именно на перерабатывающую промышленность. Например, машиностроение за 2007 год выросло на 20%. Бурный рост наблюдался в пищевой промышленности, нефтехимии, производстве строительных материалов, автомобилестроении, трубной промышленности. А вот как раз в нефтянке он едва достиг 2%, тогда как добыча газа даже сократилась на 0,5%. Так что и сырьевая ориентация отечественной экономики постепенно преодолевается. В целом промышленный рост в 2007 году достиг 6,3-6,5%, а экспорт высокотехнологичной продукции увеличился с 1999 по 2007 год с 8 до 20 миллиардов долларов, то есть 2,5 раза. Последовательно росли и золотовалютные резервы. В 1999 году их уровень составлял смехотворные 10 миллиардов долларов, что, впрочем, было сопоставимо с бюджетом того года – 19 миллиардов долларов. По итогам 2004 года объем золотовалютных резервов – 120 миллиардов долларов – впервые превысил объем внешнего государственного долга на тот момент, который составлял тогда 114 миллиардов долларов. К 2008 году, на момент начала кризиса, золотовалютные резервы составили 520 миллиардов долларов, третье место в мире после Китая и Японии. То есть, на самом деле, рост золотовалютных резервов за 12 путинских лет составил, кстати, после кризиса они восстановились и составляют ту же сумму сейчас, 520 миллиардов долларов. То есть рост золотовалютных резервов за путинские 12 лет составил 48 раз. 48 раз. Даже несмотря на кризис и истраченный на мягкую девальвацию рубля 220 миллиардов долларов, рост золотовалютных резервов возобновился. И в середине 2009 года они достигли 460 миллиардов долларов, а к концу 2011 года снова подошли к уровню 520 миллиардов долларов. На протяжении 2004-2008 года начали расти и прямые иностранные инвестиции в российскую экономику. Особенно это контрастно было с периодом 90-х годов, когда прямых инвестиций в экономику не было, даже несмотря на сверхлиберальный курс ельцинской администрации и сдачу всех позиций и всех предприятий в экономике иностранцам. В среднем тогда объем прямых инвестиций России не превышал 1-2 миллиардов долларов в год. В то время как в Китай вкладывалось в среднем 40 миллиардов долларов в год. И никакие заклинания либералов, никакие поездки в Давос и Вашингтон, участие в Большой Восьмерке, не могли заманить инвестиции в Россию никакими способами. А вот в 2000-х годах как прорвало? За несколько лет произошел семикратный рост именно прямых инвестиций в российскую экономику. В 2005 году они достигли 53 миллиардов долларов. В 2007 году 80 миллиардов долларов, превысив объем инвестиций в Китай. Наконец, на волне роста доходов страна быстро погасила все внешние долги, которые в ельцинские времена только непрерывно росли. В феврале 2005 года было принято решение о досрочном погашении внешнего долга, составлявшего на тот момент 115 миллиардов долларов. К концу 2006 года были осуществлены досрочные выплаты 22,5 миллиардов долларов по кредитам Парижского клуба. В настоящее время в России практически полностью расплатилась с внешними долгами и таким образом спрыгнула с долговой удавки Запада. Здесь надо особо отметить, что досрочная расплата с долгами привела к тому, что страна сэкономила гигантские деньги на выплате процентов по этим долгам. А в 90-е годы мы не только не могли гасить долги, но даже наоборот набирали новые. Но даже не могли временами обслуживать проценты по государственным долгам. Просто вдумайтесь в эти факты. Первый в истории новой России бюджет без дефицита появился в 2000 году, а вслед за этим пошли бюджеты с профицитом, то есть с превышением доходов над расходами. Затем многолетний профицит бюджета сделал возможным появление стабилизационного фонда, который помог нам относительно безболезненно пройти кризис 2008-2009 года. Стабилизационный фонд был создан в январе 2004-го, формировался за счет разницы между ценой нефти, заложенной в бюджет, в 2006 году эта цифра была $27 за баррель, и реальной ценой, по которой продавалась нефть на экспорт. Скажем, в 2006 году цена продажи нефти на экспорт составляла $54. 1 февраля 2008 года стабфонд был разделен на две части. Резервный фонд – 3 триллиона рублей и фонд национального благосостояния – 782 миллиарда рублей. Стабилизационный фонд являлся с момента образования объектом постоянной критики. Дескать, подлец Путин прячет заработанные нами кровные деньги в США вместо того, чтобы вкладывать их в реальную экономику. Не скрою, я тоже думал в то время сходным образом. Ну, естественно, вокруг этого плодились всяческие спекуляции насчет того, что часть денег Путин присваивает лично. Правда, сейчас, после кризиса 2008 года, все эти голоса несколько, хотя и не совсем, приумолкли. Оказалось, что в кризисной ситуации стабилизационный фонд позволяет реально стабилизировать экономику. И те страны, у кого такого фонда не было, сейчас оказались в тяжелейшей ситуации, вплоть до угрозы государственного дефолта. Но еще важнее оказалось другое. Дело в том, что в начале 2000-х Путину досталось наследство от Ельцина страна с доведенным до совершенства механизмом уворовывания, или, как тогда говорили, распиливания бюджета, бюджетных денег, и наоборот с напрочь отсутствующим даже подобием механизма контроля за государственными инвестициями. Практически 100% денег, которые тогда отпускало на какие-то проекты государства, разворовывались без остатка в 24 часа. В этом отношении можно вспомнить продвигаемый Николаем Аксененко проект высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Деньги, выделенные на этот проект, растворились в голубом тумане без малейшего остатка. Собственно, совершенно понятно, что если бы Путин в начале 2000-х стал бы вкладывать деньги, которые он аккумулировал в стабилизационном фонде, в так называемую реальную экономику, то у нас не было бы сейчас ни стабилизационного фонда, ни реальной экономики, ни даже воспоминаний об этих деньгах. Зато было бы на несколько десятков миллиардеров-олигархов больше. Простые люди эту особенность как-то с трудом понимают. Они задают резонный вопрос, а что, нельзя поставить пару честных чиновников для контроля за этими деньгами? А они предотвратят воровство. Вот все очень просто. Увы, в реальности все не так просто. Во-первых, с честными чиновниками долгое время был и даже сейчас остается большой дефицит. Именно поэтому Путин вынужден назначать представителями в ключевые компании своих самых высокопоставленных помощников и просто близких друзей. Например, Сергея и Виктора Иванова, Сечина, Миллера, Патрушева, Фродкова и даже их детей за неимением лучших кадров. И других, о чем мы поговорим ниже. Во-вторых, даже если честных чиновников удавалось найти, их просто без пощады убивали. В-третьих, сами схемы увода денег были столь изощренными, что их не так легко проконтролировать даже высококвалифицированным специалистам. Только сейчас, на примере корпорации Ростехнологии Сергея Чемизова, удалось постепенно отработать механизмы контроля за деньгами, который позволяет постепенно начать вкладывать деньги в реальную экономику. Наконец, в правительстве действовало мощное лобби либералов-монетаристов, которые считали, что государство в принципе не должно участвовать в экономике, иначе как в форме определения правил игры. А уж если вкладывать реальные деньги в реальное производство, это было просто еретичество, достойное просто либерального костра. Так или иначе, но благодаря успехам в экономике и решительным действиям Путин создал основы для проведения активной промышленной политики, которая начинает осуществляться только сейчас, когда крах либеральных экономических теорий стал понятен даже учащимся специнтернатов для умственно отсталых детей. На этом мы сегодня заканчиваем нашу передачу. Напомним, что в следующее воскресенье у нас выборы президента, поэтому наша передача не выйдет в эфир по причине того, что я являюсь еще по совместительству членом территориальной избирательной комиссии и буду участвовать в выборном процессе. А пока сегодня я с вами вынужден проститься. Через одного воскресенья с вами был Дмитрий Терехов. До свидания.